микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Куба, любовь моя, остров зари багровой, песня летит над планетой звеня. Куба, любовь моя, слышишь чеканный шаг? Это идут барбудос, небо над ними, как огненный стяг. Слышишь чеканный шаг?
Есть несколько причин, по которым мы говорим сегодня о Кубе. Во-первых, День Святого Валентина. А первая ассоциация со словом «Куба», который возникает у любого бывшего советского человека, это «любовь моя». Во-вторых, пытаемся согреть вас разговором об этой жаркой стране в долгую морозную зиму. А в-третьих, попробуем разобраться, почему вольнолюбивые кубинцы вот уже полвека живут с одной и той же властью. Что за плюсы они видят в несменяемом правлении? И какой представляют себе свою жизнь после Кастро? Об этом говорим мы с заместителем главного редактора журнала «Русский репортер», автором репортажа «Куба Капут» Дмитрием Соколовым-Митричем. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами на связи собственный корреспондент «Радио Свобода» в Испании, эксперт по Кубе Виктор Черецкий. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы сначала оправдываете свой ужасный заголовок, Дмитрий, сразу. Какой еще капут? Что за капут?
Да, надо просто добавить, что там рядом с этим заголовком есть подзаголовок, который звучит так. Почему заголовок этого репортажа не соответствует действительности?
А зачем надо было ставить заголовок, который не соответствует действительности? Просто так выпендриться?
Чтобы дальше было интересно читать.
Чтобы дальше. Просто завлечь, что капут, а потом окажется, что не, капут. Правда
ну
же?
Ну да, чтобы сразу успокоим. Запутать, а потом распутать.
Я вот предлагаю начать разговор с воспоминаниями. О том замечательном советском прошлом, любовном прошлом, когда советские специалисты ехали на Кубу, помогали, когда готовили комбайны для того, чтобы убирать сахарный тростник, который до вмешательства Советского Союза в эту историю убирался вручную. И вот я специально вчера, поискав в своей библиотеке, нашла книжку, которая называлась «Высокая цель». Она вся посвящена рассказам советских специалистов о Кубе. И вот давайте послушаем фрагмент одного диалога между советскими специалистами, который они ведут между собой после разговора с кубинским солдатом.
Поблагодарив Педро за беседу, мы распрощались с ним и сели в автомобиль. Ехали молча. Каждый находился под впечатлением рассказа кубинского солдата. Стремился оценить происшедшее, понять свою роль в укреплении и защите кубинской революции. Первым заговорил Григорий Иванович. «Трудно кубинцам. Ведь не проходит дня, чтобы где-то не прозвучал подлый выстрел, не вспыхнула от руки провокатора плантация сахарного тростника. Не может враг смириться с тем, что революция идет вперед и вперед». Коваленко обернулся лицом к собеседникам и продолжал. «А ведь это хорошо, это чудесно, что кубинская революция идет вперед. Только подумать, под самым боком у оплота империализма США загорелся немеркнущий факел социализма. Нет, что ни говорите, а во имя того, чтобы этот факел год от года разгорался, чтобы еще ярче светил всем народам Латинской Америки, во имя этого стоит поработать».
Вот они ради этого работали, дружили, и из этой же книжки хочу познакомить вас с стихотворением В. Ефремова, даже не знаю, как вот расшифровать, но вот В. Ефремов посвятил стихотворение Н.Ф. Чарыкову и другим советским специалистам, участвовавшим в создании и испытаниях на плантациях народного имения Оро де Гиса сельскохозяйственной техники для уборки и посадки сахарного тростника. Послушайте, пожалуйста, это стихотворение.
«Заказ для Кубы. Очень срочен, и люди, как ни тяжело, без выходных и дни, и ночи сидят в конструкторских бюро. Сосредоточенные лица, любой всем сердцем в дело вник. Мила нам русская пшеница, Эрмано, брат ее, тростник. На Люберецком, Россельмаше, в цехах трудились мастера, чтоб показать уменье наше, когда на то придет пора. Тростник, тростник до горизонта, еще каких-то 5 минут, и штабом сахарного фронта Оро де Гису назовут. Сюда, в народное именье, с друзьями прибыл сам Фидель. Отсюда начал наступление, указывая Сафре цель. Повел сражение с твердой верой достичь невиданных вершин. В труд Мачетера с новой эрой ворвался ровный гул машин. Идут. Задумали два друга их под рубинами Кремля, Хрущев и Кастро. Вся округа дивится, диву вся земля. Глядит Фидель хозяйским оком на то, что ждал народ века. Глядит, как сыпется потоком в контейнер стебли тростника.
Это был 64-й год, отсчитываем 30 лет вперед, 91-й год, распад Советского Союза. И вот после распада СССР, как гласят энциклопедии, происходит сокращение закупок кубинского сахара, прекращение экономической помощи. За 89-93 годы ВВП Кубы сокращается на треть. И как, опять же, вот пишется в официальных справочниках, экономического краха удается избежать, только приоткрыв страну для иностранного капитала в индустрию и туризм. Это были времена... Вот я хочу теперь Дмитрия Соколова-Митрича, перед этим напомнив, что пейджер в Москве 660-1046 и смс ваших мы ждем на номер плюс 7-903-743-2801 с вопросом, как вы считаете, почему кубинцы так держатся за несменяемое правление, спросить у Дмитрия Соколова-Дмитрича, что осталось от тех светлых времен советско-кубинской дружбы в современной Кубе? Вы узнаете что-нибудь еще из того, что сейчас послушали, или совсем уже отошло все в прошлом?
Ну, следов, на самом деле, советского и даже российского пребывания осталось практически совсем мало. То есть те вот кварталы, в которых жили военные, там никаких следов не осталось. И даже в университете, вот я был в университете, смотрел, на факультете философии, смотрел темы курсовых, которые пишут, темы докладов, практически ни одной темы, связанной как-то с СССР или с современной Россией, я не обнаружил. То есть, как бы такое ощущение, что все-таки роман советский закончился. Вот. Но при этом очень много таких свидетельств и приветов из СССР, да, то есть у меня было ощущение, что я просто вернулся в детство. В магазинах абсолютно та же обстановка, которая была вот у нас там в 80-е годы. То есть и дефицит, и очереди там за колбасой, и за яйцами очереди. Ну, в общем, короче, вот обстановка в магазинах абсолютно такая же. Во многом мышление похоже вот на советское мышление. То есть там та же самая вот эта двухвалютная система очень похожа на то, что было у нас, да, когда были обычные рубли и инвалютные рубли. Там тоже есть, ну, песо для внутреннего как бы пользования, есть свободное конвертирование песо, только он гораздо сейчас более имеет широкое распространение, чем у нас вот инвалютные рубли для магазина «Березка». Да?
То есть там нужно нашим слушателям, которые там не были уже много лет или
которые
вообще
никогда...
Которые
не были в Советском Союзе.
И в Советском Союзе, нет-нет, объяснить, что если у вас в Москве было несколько березок, а были города, в которых не было вообще, то в современной Кубе, как я понимаю, на каждом шагу можно встретить много магазинчиков или кафе, в которых вы не можете рассчитаться местной валютой, а можете рассчитаться только долларами.
Там есть как бы несколько систем, скажем так, связанных с торговлей. Есть так называемая либретто. Либретто – это сеть магазинов, которые даже магазинами трудно назвать. Это, скорее, сеть точек по выдаче почти бесплатных продуктов. Да? То есть на каждого человека на Кубе положено там, определенное количество там, риса, кофе, соли, там что-то. Ну, в общем, есть небольшой список продуктов, которые, в принципе, ну, получив эти продукты, можно не умереть, да? Вот. И стоят они какие-то копейки даже по масштабам Кубы, где средняя зарплата официальная $20. Вот. Кроме того, есть магазины, где можно купить уже за национальные песо какие-то товары. Это вот магазины, которые очень похожи на наши советские магазины, где тоже большие очереди, где мало чего есть, но все-таки что-то купить можно в плюс к тому либретто. И вот есть магазины, которые изначально были скорее для туристов, а сейчас уже как бы их аудитория расширяется, где все только за вот эти кубинские конвертируемые песо, которые коротко называются куки. Вот, там-то все такое за куки, и, в принципе, достаточно дорого, да, то есть, например, там банка пива стоит один кук, то есть $1, да? Такая 0,033.
Очень дорого.
Да, то есть, ну, вот там можно купить все практически, все, что нужно. И все, что как бы заточено под иностранца, там рестораны, гостиницы и так далее, это все достаточно дорого, то есть вполне сопоставимые цены там с европейскими,
скажем. Если вы такие бедные, то почему вы такие веселые? С этим будем разбираться сразу после анонса.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now. And it's all for female after all.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой разбираемся, что же это кубинцы так держатся за свою несменяемую власть, за свой строй. Столько лет, 50 лет прошло, а все Кастро, все Кастро. Тут вот человек 12 лет поправил, я имею в виду Путина, и то сколько, как это 12 лет, да будет еще 6, да еще подумаешь, 12 плюс 6 плюс 6, вот вам 50 и ничего веселые. И, кстати сказать, вот Игорь так пишет нам, нет, вот прочитаю сразу, Николай Павлович, кубинцы скромно, но весело живут в райском уголке, бесплатно, лучше всех лечатся, проблемы мирового кризиса их не волнуют, и самое главное, они между собой равны. Зачем им менять свою власть? И теперь прочитаю еще фрагмент из репортажа Игоря Свинаренко, вашего коллеги, в журнале «Медведь», уже он выходил, по-моему, в интернете. Пробыл тут, да, прилетели. Едем из аэропорта в город автобусом. Тьма по дороге, фонарей нету, по сторонам домишки хлипкие, бедные в пару этажей. Простецкий городок, короче говоря. Пробыл полдня, поговорил с кучей людей, все веселые, и счастливые, все рассказывают, пританцовывают на ходу, все очень легко, по-людски. Город облезлый, как Питер, и это прекрасно. Плюс тут тепло. В общем, рай. Виктор Черецкий, я хочу вас... Вы знаете хорошо кубинцев. Что, да. Почему они веселятся-то? Вот судя по тому, что рассказывает Дмитрий Соколов Дмитриевич, так особенно-то и веселиться нечего. А вот веселятся и ничего не хотят менять.
Реночка, ну это национальный характер, понимаете, такой, который складывался веками. Там смешаны разные расы на Кубе, и вот получилась такая веселая смесь. Вот. Они очень музыкальные, постоянно слушают музыку, многие сами играют на гитарах, поют, танцуют особенно, так сказать.
Ну,
кубинские ритмы очень известны, национальный
да.
характер.
Ну с весельем-то
вот
да, да.
Главный
понятно.
Вопрос, почему... Почему живут с одной властью? Я думаю, что здесь вполне уместны сравнения. Почему, скажем, в Советском Союзе терпели десятилетиями Сталина и других деятелей наших, да? И ответа мы, у нас здесь два, получается. Первый, эти деятели были очень хорошими, и люди их любили. И второй вопрос, они, эти деятели, попросту никому не отдавали власть, плели интриги, держались у власти с помощью репрессивного аппарата. Значит, какой из двух ответов верный? Каждый человек решает в зависимости от своих убеждений. И в России, и на Кубе то же самое. Вот. Теперь я попутно хочу ответить...
Нет, подождите, Виктор, нет, подождите, подождите. Сначала, нет, давайте мы разберемся с этим. Это же важно. Люди, да. на самом деле, они ведь... очень даже любят побороться за свою независимость, за то, чтобы что-то менялось в их жизни. Они воевали с испанцами, потом они воевали с американцами, они постоянно меняли эти режимы. Дошло до 59-го года, и вдруг остановились, окостенели и ничего не хотят менять. Это же не то, что нация, которая всегда висит, их все устраивало, их никогда ничего не устраивало. Но вдруг начало устраивать именно с 59-го года. Поэтому говорить Нет. о том, что...
Нет, можно я...
Ну, во-первых... Это во мне вопрос, да?
Ну да, ну сейчас, Дмитрий, давайте
да.
вы сначала, потом...
Понимаете, во-первых, демагогия. Когда, так сказать, революция и прочее-прочее, демагогия, потом идеология уравнистская, так сказать, уравнительная под видом социализма. Вот. Потом репрессии. Понимаете, на Кубе, как при Фиделе Кастро, таких репрессий никогда не было. Понимаете, ни при испанцев... Ни при Батисте, ни при ком, понимаете, людям давали дышать и прочее-прочее. То есть при Кастро удалось создать такой режим, который просто с одной стороны кубинцев уговаривал, что они очень хорошо живут, не давая им возможность общаться, так сказать, получать информацию извне, вот, агрессивная очень пропаганда и примитивная одновременно, да, а, кстати, до сих пор существует такая же пропаганда, вот, а с другой стороны не давали вздохнуть, потому что и репрессивный аппарат, и создали, так сказать, из народа такие бригады, вот как они называются сейчас, быстрого воздействия, из доносчиков, так сказать, госслужащих, вот, которые следят друг за другом. Вот такая тоталитарная система была создана, которая я повторяю, на Кубе никогда не существовало ранее. Так поэтому вот в этом и секрет.
Так вот, да, власти. Секрет и вопрос, вот в этом и вопрос, как же удалось их примирить с такой системой, которая совершенно категорически противоречит их характеру, их нраву. Дмитрий, пожалуйста.
На самом деле, вот побывав на Кубе, я для себя многие как бы иллюзии, то есть многие мифы развенчал. Во-первых, меня удивило, что там фактически нет того, что у нас называлось железным занавесом. Да, то есть, конечно, там нужно разрешение на выезд и так далее, но это все получается достаточно просто сравнительно. Единственным фактором, сдерживающим серьезную как бы, эмиграцию, является финансовый фактор. Да? То есть не каждый может купить за $200 билет до Майами. Вот. Но при этом, при такой ситуации, те, кто действительно ненавидит режим, те, кто вот просто вот, пассионарии, просто вот, ненавидит Фиделя Кастро и так далее, все-таки он разобьется в лепешку, но уедет. И он сможет уехать, его насильно никто держать не будет.
С удовольствием.
И таким образом режим избавляется от вот таких элементов резко негативных для себя. Да? И это в этом смысле кубинское руководство мудрее, чем наше, потому что наши как раз, наоборот, не пускали за рубеж инакомыслящих, потому что они тут же побегут на BBC и будут рассказывать всякие гадости, значит, про советский режим. Первый момент, да, то есть остаются в стороне по определению либо пофигисты, либо такие реальные патриоты, которых, на самом деле, достаточно много. Второй момент. Там население, конечно, бедно, но это совсем, там структура бедности совершенно иная, нежели в других странах третьего мира. То есть там бедность касается всего, что там предметов роскоши, каких-то даже насущных вещей, но без которых все-таки можно прожить, там, ну, то есть товаров и услуг. А что касается базовых социальных потребностей, там как раз с этим все очень хорошо. Это медицина, образование, культура. Там вот идешь по улице даже в будний день, там вечером через каждый 100 метров какой-то концерт, причем не в кабаке, а именно вот такой культурный концерт, там какой-то оперный певец или еще что-то. Вот. Там действительно очень хорошая медицина и действительно очень хорошая система, при которой там человек, если заболел серьезно, даже если он бедный, он все равно может решить свою проблему. Там действительно очень хорошее образование и работают социальные лифты. При этом все-таки там очень много людей немолодых, которые очень хорошо помнят режим Батисты. И вот общавшись с такими людьми, мы тоже очень много чем удивлялись, потому что на самом деле как бы при Батисте тоже было много чего нехорошего, да, то есть там, ну, во-первых, был расизм. Сейчас расизма там практически нет, действительно, вот просто отсутствует как явление. Был, то есть там как раз была другая структура бедности, там можно было себе купить там что-то там из предметов роскоши, но при этом у большинства населения, 60% населения было безграмотным, там не было возможности всерьез как-то там делать какую-то операцию себе, то есть там здравоохранение было очень плохое. То есть это была такая типичная страна третьего мира, в которой как бы все для какой-то там верхушки, ну, основная масса населения в основном ничего не могла себе позволить, и любая серьезная болезнь, там, это приговор, да. Вот. И в этом смысле кубинцам есть чем сравнивать, они достаточно долго живут, да, и они как бы помнят, что было тогда и что сейчас.
Смотрите, Дмитрий, но было типичным Советским Союзом, и остается вот что. Вот из вашей фразы, ну, то, что вы только что это сказали. Да, мы не можем себе позволить элементарных вещей, но зато у нас отличная медицина и образование. Это то, что говорят наши слушатели сегодня о Советском Союзе. Да, они могли, но зато это было. Да. Ностальгически. Но сейчас не так. А у них все еще так. То есть такой законсервированный Советский Союз.
Ну, может быть, это то, что и стоит, не стоит менять, да? То есть у них, в принципе, вы говорите, там, они ничего не хотят менять. Нет, они хотят менять. То есть они хотят проявлять свою частную какую-то деловую инициативу, там вот им хочется заниматься бизнесом. И сейчас как раз вот реформа Рауля, они предоставляют им такую возможность. Сейчас со страшной силой люди ринулись заниматься мелким бизнесом. Вот там за полгода 300 с чем-то тысяч разрешений на частный бизнес выдано и так далее. Вот. Но власть, они действительно, похоже, что не особо хотят менять. И, наверное, сделать вот что. Вот мы привыкли рассматривать Кубу как некий такой филиал Советского Союза, да, как вот некий такой подпроект, который входит в наш проект. На самом деле, когда оказываешься там, очень быстро начинаешь понимать, что у Кубы совершенно другой проект. И скорее для нее Советский Союз был неким таким небольшим этапом в ее жизни, ну, скорее, может быть, даже отчасти паразитическим. Да? То есть, в принципе, в 59-м году, когда совершилась Кубинская революция, никто про коммунизм не говорил, включая Фиделя. А про коммунизм начал говорить в 62-63-м, когда начал выстраивать отношения с Советским Союзом. И для Кубы это был просто очередной этап национально-освободительной борьбы. В сущности, это была революция такая абсолютно, как бы, может быть, в какой-то степени даже националистическая, если рассматривать национализм не как этнический, а как надэтнический, да, вот, и И для них, в сущности, слово «социализм» – это синоним слова «независимость». Когда я пытался все понять, вот вы же сейчас вот вводите там частную собственность и так далее, ну какой же это социализм? Они говорят, нет, это социализм, это просто вот мы его модифицируем и так далее. То есть для них главный смысл существования вообще страны и нации – это оставаться независимым от США. У них вот такой просто
и
вот…
Хорошо, и правильно, Виктор, а правильно я понимаю, что и поэтому, может быть, они не хотят, и поэтому они связывают свою независимость вот с этой семьей. Кстати говоря, мы тут с Дмитрием обнаружили в справочной литературе одну строчку. Никто из нас этого не помнит. Может быть, вы нам объясните. В 2008 году на выборах Рауль Кастро получил на 1% голосов больше, чем Фидель. Они там что, конкурировали на этих выборах, да, в 2008?
У меня такой информации нет.
Это просто какой-то справочник.
Знаете, это игры тоталитарного режима, больше ничего. Я хотел бы, Лена, кое-какие внести замечания, да, то, что вот наш уважаемый собеседник сказал. У меня другая информация, полученная от кубинских диссидентов, которых в Испании, вы знаете, 111 тысяч в Испании проживает по статистике кубинцев, в основном представители интеллигенции, так сказать. Вот, в Соединенных Штатах проживает 1 100 000 кубинцев. Ну вот, что касается, скажем, медицинского обслуживания, понимаете, по моим данным, чтобы вам, скажем, сделали операцию аппендицита, вы должны принести с собой в больницу, помимо, так сказать, постельного белья, еды, лекарств, еще и хирургические инструменты, потому что если вы их не принесете, вам операцию не сделают. Не хватает даже врачей. Да, действительно, было подготовлено много врачей. Но сегодня они работают в других странах мира и по, так сказать, правительственной линии, и эмигриров. В Мадриде очень много врачей испанских. В Венесуэле, Никарагуа. А на Кубе не хватает. И медсестер не хватает, и врачей. Пофиг, так сказать, это факты общепринятые, общеизвестные. Об этом пишет на Западе пресса очень часто. Приводятся конкретные данные и ссылки на конкретные источники и прочее, прочее.
Так, мне кажется, зафиксировали.
Вот,
так.
Что, конечно, я не подвергаю сомнению вот эти вот данные, о которых пишут и французская печать, и испанская. Естественно, говорится, так сказать, и по телевидению, по которому выступают кубинцы независимые, независимым телевидением, вот, так сказать, очень много данных на эту тему. Это что касается медицинского обслуживания. Оно в печальном состоянии в настоящее время, понимаете, вот у клиник нет денег и прочее, прочее. Вот это я хотел добавить.
Ну, я хотел бы тоже добавить, что, конечно, не знаю, западная печать много чего пишет, и правда, и неправда тоже, но все-таки я был в этих клиниках, и все видел, и общался даже и с, не знаю, ну, хорошо, пускай там, даже если предположить, что там настолько тоталитарный режим, что никто даже в частной беседе не может тебе ничего сказать, но я общался с нашими, например, гражданами России, которым там живут, которым-то уж точно бояться нечего, и которые ездят постоянно туда-сюда, и могут остаться в России и так далее. Но они сами говорят, что мы тоже пользовались этой бесплатной медициной. Ну, там, как бы, единственное, что у них были такие претензии, что там, может быть, не очень хороший ремонт там, да, в этом. Ну, что касается именно услуг, все достаточно качественно. И врачи, действительно, они ездят по миру, но они ездят как гастролеры, то есть они возвращаются потом снова. То есть это не просто, это не миграция.
Мы продолжим разговор о прекрасной Кубе сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Журналисты «Эхо Москвы» инициируют изменения в уставе радиостанции в ответ на требования главного акционера «Газпром-Медиа» о досрочной отставке Совета директоров и независимых директоров радиостанции. Сотрудники «Эхо» не исключают, что смена Совета директоров стала реакцией на критику в адрес радиостанции со стороны руководства страны. Сопредседатели партии «Народной свободы» Парнас Михаил Касьянов, Борис Немцов и Владимир Рыжков выступили за создание в России новой широкой демократической коалиции или партии. Прокуратура Москвы обжаловала решение Замоскворецкого суда об освобождении под залог 100 тысяч рублей самбиста Расула Мирзаева, после удара которого умер московский студент Иван Агафонов. Мосгорсуд рассмотрит жалобу уже сегодня. В связи с крушением в Курганской области фронтового бомбардировщика Су-24 возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов или подготовки к ним». Об этом сообщили сегодня в Следственном комитете России. Бомбардировщик, выполнявший учебно-тренировочный полет, разбился случился в понедельник. Оба члена экипажа живы, они успели катапультироваться. В Казахстане группа общественных деятелей и политиков создала правозащитный комитет «Жена-Азиан-2011». По словам членов комитета, сотрудничать с ними уже выразили желание организации из России, Украины, Польши и Киргизии, сообщает казахстанская редакция нашей радиостанции «Радио Азатык». Высокопоставленные представители ЕС и Китая сегодня встречаются в Пекине для обсуждения экономических вопросов, прежде всего проблемы долгового кризиса в странах еврозоны. Накануне встречи международная рейтинговая агентство Moody's понизил кредитные рейтинги Италии, Испании, Португалии, Словакии, Словении и Мальты. Американское космическое агентство НАСА намерено отказаться от участия в совместной с европейцами экспедиции на Марс по финансовым причинам.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас заместитель главного редактора журнала «Русский репортер», автор репортажа «Куба Капут» Дмитрий Соколов-Митрич и собственный корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, и пробуем вместе с вами разобраться, какие же плюсы видят кубинцы в несменяемом правлении, почему они вот полвека уже живут с одной и той же властью. Казалось бы, вот меняли-меняли и перестали, и замерли в своих переменах. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046. Ждем ваших смс на номер плюс 7 903 743 2801.
Лена, я вот просто не хочу, чтобы показалось, что я такой прям, значит,
кубинский патриот,
да. Безусловно, там, как бы, безусловно, это не демократический режим, безусловно, там изрядная доля тоталитаризма, хотя, на самом деле, вот любой человек у себя дома может смотреть телеканал американский.
Например, не, да? Северная Корея, сразу надо говорить.
Совсем не Северная Корея, да, и даже так, не какой-нибудь там, не знаю, Иран, да? Вот, то есть там можно смотреть американское телевидение.
У них телевизор есть?
Да, там есть интернет, хотя, правда, очень слабый, но там правительство утверждает, что это просто дело техники, скоро будет сильный интернет. Но все равно он есть, да? Вот, то есть, и при этом, но при этом я просто хочу сказать, что этот режим, это все-таки не нечто такое оккупационное, инопланетное, свалившееся на бедный кубинский народ. То есть я уверен, что это абсолютно естественные производные от вот некого самосознания кубинского народа. Да? И если завтра вдруг там какая-то внешняя сила возьмет и уберет режим Кастро и скажет, вот сейчас мы вам дадим другого правителя, я еще думаю, скорее всего, будет страшный протест там, да, местный. То есть для людей возможное падение этого режима означает в том числе и некая катастрофа, капитуляция себя как нации перед США. Да?
Вот связывают свою независимость с этой семьей и все.
Да, и поэтому они...
Точно сегодняшняя ситуация в России, когда они говорят, не выбрать Путина, развал страны. Да. Один в один, смотрите-ка, один в один.
При этом они могут там, сколько они могут говорить, что как им все это надоело, они могут там, они воруют на своих рабочих местах со страшной силой. Это вот то, что у нас в 80-е годы назывались несуны, да, это люди вот что-то где-то работают и оттуда все тащат. Там это везде, то есть $20 это как бы средняя официальная зарплата, но при этом реально люди живут на 50, на 100, да, и многие отправляют своих детей там, например, в Майами, но не потому, что там они ненавидят эту страну, а потому что просто чтобы это как на работу. То есть они там работают и присылают там $100-200 в месяц, и на эти деньги на Кубе можно прекрасно жить местному населению. Вот, то есть все-таки они лояльны этому режиму в каком-то вот историческом своем контексте. Они не хотят его катастрофы, его падения.
Виктор, вот тогда вы нам тогда тоже попытаетесь объяснить нам и слушателям. Смотрите, есть немножко интернет. Немножко, пишет Дмитрий в своем репортаже, страшно дорогой, слабый. Но это власти говорят, что это не цензура, это требование времени, проложим кабель, будет хороший интернет. У них есть телевизор, у них есть телевидение даже из самой Америки. У них масса родственников живет в Майами, и они прекрасно знают, как они живут, и помогают им деньгами.
Я массу видел людей, которые уезжали куда-то, например, в Европу, в Америку, и возвращались потом на Кубу
и добровольно. Также Дмитрий говорит, что есть здесь, вот я читаю из его репортажа, с десяток малочисленных движений непримиримой оппозиции, и единственный вид репрессий, который позволяет сейчас, это, видимо, в их адрес кубинские власти, раньше было жестче с этим, это постоянное упоминание о том, что те якобы шакалят у американского посольства. То есть вот такая же очень русская история. И все-таки, смотрите, все-таки Тем не менее, казалось бы, информация есть. Не закрытая страна, родственников полно. Можно ездить, хотя денег на это нет, но можно ездить. И все-таки держится за этот режим.
Ну, я не знаю, насколько они держатся, или они сами держатся, или их держат в этом режиме. Понимаете?
Ну, вот вроде сами, как вот Дмитрий
говорит,
сами.
Когда я общаюсь, так сказать, с представителями кубинской оппозиции, сейчас их прибавилось, потому что выпустили, вы знаете, больше сотни кубинских диссидентов в прошлом году выпустили, и они приехали в Испанию. Вот. Большинство из них больны хроническими болезнями. Вот, некоторые инвалиды не могут самостоятельно передвигаться, так сказать, это в отношении, в общем, условий на Кубе. Кстати, вы знаете, что при Батисте было 14 тюрем на Кубе, сейчас 200. Вот, Куба занимает первое место в мире по числу заключенных, вообще заключенных, не политических, на душу населения. Под статистике, которую приводят кубинцы, где-то до 100 тысяч заключенных. Официальной нет статистики заключенных на Кубе.
То есть, а Гуантанамо
там сажают за малейшую провинность.
Это с учетом Гуантанамо? Это с учетом Гуантанамо? Вот,
Нет, ну при чем здесь? Ну, да, Гуантанамо это американская тюрьма, база.
На территории Кубы.
Без учета.
Нет, это речь, мы сейчас, по-моему, о Кубе говорим, о Соединенных Штатах.
Да.
Вот. Понимаете, это создана система. Система, которая убеждала, за 50 лет убедила людей, что они живут хорошо просто, понимаете, прекрасно. Точно так же, как у нас очень многие в России считают, что они прекрасно жили при советской власти.
То есть все-таки ваш ответ – это внушение, Виктор, значит, все-таки внушение и самовнушение – это ваш ответ на то, что вот они не дергаются, не хотят, не идут на демонстрации, не выходят на Болотную площадь.
Ну, посмотрите, какой процент, сколько народу убежало с Кубы. Это что, свидетельство того, что все население довольно, что ли?
Нет. Ну, знаете, вот, кстати говоря, по поводу убежало. А если посмотреть, сколько народу убежало из Мексики, например, в Америку? Там процент будет.
В процентном отношении это меньше значительно.
Ну, не знаю, я вот этой статистики не видел, но, в принципе...
Нет, а я знаю, вы посмотрите.
Из стран третьего мира же очень много бегут, в основном по экономическим причинам. Я думаю, что Куба там не как-то вряд ли прям сильно выбивается.
Ну, смотрите, давайте читать смски тогда. Роза пишет. На Кубе сохраняется видимость социализма, потому что им очень близко бежать до Америки. Все, кто хотел, убежали. Во-вторых, у них нет зимы. А в-третьих, у них, наверное, меньше воруют. Поэтому они еще там прикрываются остатками социализма. Но, насколько я поняла по вашим репортажам, уличное действительно воровство, кражи так этого
вот, криминала
нет.
Мало, криминала мало.
Но они подворовывают сами у себя.
Да,
у государства воруют. Раиса из Москвы пишет. Мои сослуживцы-геологи в 80-х годах ехали на Кубу, чтобы заработать на кооперативную квартиру. Ужасались нищете народа, карточкам на продукты питания и промтовары. Карточки остаются.
В 90-е годы там действительно было ужасно. На самом деле...
Но карточки остаются и сейчас.
Либретто. Да? То есть можно без карточек можно покупать. Просто это, вот я говорил, три системы. Но, знаете, на самом деле... Я когда вот в Кубе, я единственное не понял, почему американцы так держатся за вот это эмбарго. Потому что, на самом деле, как мне показалось, самым сильным ударом по Кубе было бы как раз отмена вот этой экономической блокады, потому что на Кубу тут же пришли бы очень крупные инвесторы с очень сильным влиянием, они бы стали наверняка делать политической элите какие-то очень заманчивые предложения, от которых трудно отказаться. И я думаю, что, скорее всего, они бы очень быстро бы коррумпировали, развратили бы вот эту всю верхушку, и Куба очень быстро бы превратилась просто в какую-то одну из стран третьего мира.
Виктор,
почему так американцы держатся?
Спросим, Виктор, эмиграция, которую вы знаете хорошо в Испании, кубинская, она за то, чтобы Штаты отменили это эмбарго?
Нет. Она вот основная, так сказать, эмиграция. Ну, здесь разные есть тенденции в эмиграции, но большинство против отмены. Теперь, вот, что такое эмбарго? Вообще-то надо разобраться. Вы понимаете, 40% товаров импортных, которые приходят на Кубу, американские из Соединенных Штатов, 40%.
Да, но они обычно покупаются через третьи страны, дороже гораздо.
Нет, напрямую, потому что эмбарго касается не всего. Эмбарго касается определенных товаров, технологий. Понимаете, Куба сейчас из Соединенных Штатов даже получает сахар, потому что у него своего не хватает.
Вот. Я смотрю, справка российская, что основные партнеры по импорту, конечно, там близко нет никакой России, по экспорту, смотрите, экспортирует она в Китай 26%, в Канаду 20%, в Испанию 7%, Нидерланды 5%, а по импорту Венесуэла, Китай, Испания, США ее главные партнеры. Тут Россия даже близко не участвует. Так, Виктор, это я вас прервала, извините.
Да, ну вот США 40%, по данным, которые у меня имеются, так сказать, которые опубликованы в печати везде западной. Вот. Теперь вот то, что уже Дмитрий говорил, многие кубинцы, я не знаю, процентов здесь я не знаю, но живут в основном на те деньги, которые получают от своих родственников из Майами, да, и других,
да,
районов.
Да, да, да.
Понимаете, то есть тоже. Так что вопрос вот это о блокаде так называемой, понимаете, этот вопрос, с которым играет режим Кастро уже 50 лет. Все беды на это списывает, понимаете? Даже когда у него были прекрасные отношения.
Да, но Америка просто вот этой блокадой, Америка позволяет, во-первых, режиму вот списывать все беды. А во-вторых, Куба благодаря этому блокаду оказывается в некой все-таки относительно стерильной среде, в которой вот у нее нет многих искушений и проблем, которые были бы, если бы блокаду сняли. Например, мне кажется, тут просто какой-то же политически рациональный...
Например, что вы имеете в виду?
Ну вот если бы пришли бы вот какие-то крупные корпорации, просто бы вот начали бы пытаться решать какие-то проблемы за счет договоренностей каких-то с лидерами страны. Не факт, что они бы устояли, да, потому что, в принципе, сейчас Компартия достаточно морально уже немножко разлагается. Там сейчас главная политическая сила на Кубе – это военные, как ни странно. Угу. Вот. А
это мне кажется, всегда было, простите, всегда.
Да, но тем не менее, как бы не факт, что вот морально устояли бы. Вот. И мне кажется, что да, не только мне, я вот общался с экспертами по Кубе на эту тему. Тут просто уже какая-то пошла политическая и рациональная составляющая. То есть в Америке, во-первых, вот эта самая кубинская эмиграция уже стала достаточно влиятельной за это время. И как будь то консерваторы, республиканцы или демократы, тот, кто снимет эту блокаду, тот потеряет очень много политических очков. Никто просто не хочет рисковать. По-моему, так.
Александр Иванович из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые господа. Ну, во-первых, должен отметить, вот тот товарищ, который, ну, грубо выражаясь, гонит негатив по Кубе, ну, где-то в значительной большей части, ну, совершенно необоснованно он это говорит. Почему?
Александр Иванович, он же говорит...
Одну минутку, алло. Да-да.
Это же не его личное мнение, это мнение людей, которые приезжают оттуда. Нет, мы вас слышим.
Вот я разговаривал с кубинцами на международном телеграфе. Молодые ребята и девчата, я их спрашивал, как вам живется, почему у вас вот до сих пор правит компартия во главе с Фиделем. Они на меня так посмотрели странно и говорят, слушайте, мы свободные люди, мы ездим по всему миру, у нас масса родственников, друзей, которые уже, что называется, акклиматизировались и прижились в других странах. Мы знаем плюсы и минусы жизни практически по всем развитым странам мира. Мы сравниваем, и мы видим, что у нас живется лучше. То есть у нас нет этого воровства, у нас нет этого криминала, у нас нет озверения вот это людей против людей.
Это правда, но это национальный характер, но безумная нищета.
У нас никто не пройдет мимо человека, упавшего на улице. Медицина, вот он гнал там негатив на кубинскую медицину, вот продукты с собой. Да они везут с собой вот этот минимум. Он его, как говорится, кушал дома, он его кушает и в больнице. То, что он там принес, может быть, подушку, одеяло, но вспомните наши времена, лихие 90-е, как сказал наш Владимир Владимирович, когда нас тоже без постельного белья не принимали в больнице. Теперь еще одно скажу.
Спасибо, Александр Иванович. Нет, вы уже, в самом деле, все понятно, то, что вы сказали, но, во-первых, и сейчас в России сохраняются больницы, куда нужно прийти с постельным бельем, это раз. И, может быть, поэтому не всем нравится нынешняя власть в России, что хотелось бы лучше все-таки жить в тех же больницах и лечиться и так далее. Во-вторых, как я понимаю, вот эти вот ребята, они все-таки, ну, действительно могут себе позволить путешествовать. Очень разные возможности у кубинцев, которые
на
там
Кубе,
живут.
На Кубе, кстати, знаете, кто самый богатый? Как ни странно, деятели культуры. То есть вот певцы, музыканты. Ну, вообще на Кубе более-менее хорошо живет тот, кто при разрешении правительства имеет возможность ездить по миру и зарабатывать деньги. То есть часть там, ему достается какая-то часть от этих денег. В том числе это врачи, вот, да, которых экспортируют кубинские правительства. И вот артисты. И вот там самый богатый человек, это вот я не помню, как его зовут, но певец типа нашего Кобзона, да, он очень богатый, и более того, он даже позволяет себе, например, выступать с публичной критикой Фиделя, там, находясь в Америке. И после этого он возвращается и живет прекрасно.
Ну, самое главное, там все-таки, я понимаю, дефект и для туристов, и для репортеров, которые приезжают, угу. и уже бросается это в глаза, хотя Россия тоже не самая богатая страна в мире. Вот это нищета. Все-таки нищета бросается, разруха, нищета, все это бросается в глаза. Я это вижу в репортаже. Веселые, да, но нищета тоже.
Нет,
да.
Безусловно, я, например, не хотел бы жить на Кубе, но я как бы побывав там научился все-таки понимать.
Я после вашего репортажа и туристам не рвусь, честно сказать. Юрий Николаевич пишет: для своего народа Кастро и кубинское правительство руководствуются принципом справедливости и не обворовывают свой народ, в отличие от всех гайдаров, Ельциных, Путиных, которые нагло обманывали свой народ. Вот думает Юрий Николаевич, что ценится в этом. Ценится это народом в своих правителях, в двух. Геннадий Георгиевич из Москвы в тандеме в своем. Маленькая Куба не выдержала разницу между богатыми и бедными в доходах. Большая Россия не выдержит тем более. Так что дух Че Гевары живет и, надеюсь, слава богу, победит когда-нибудь.
Так. Кстати, почему-то вот Че Гевары, там очень мало изображений Че Гевары на Кубе.
Хосе Марти в основном, да,
да,
наверное.
Да, то есть как-то его там почему-то не...
Жить жало. Честно, легко и просто. Не каждый может совладать со своей совестью, поэтому и придумали себе утешение, компромисс. У кого-то это здорово получается, пишет Сергей. Когда Куба вернется в рай всеобщей купли-продажи, кубинцы будут вспоминать эпоху Кастро как золотой полуголодный рай, Анатолий пишет. Лена пишет: Вячеслав Суслин, с Кубой у меня любовь. Началась с января 59-го, когда взрослые мне выписали пионерскую правду, из которой я узнала о кубинской революции. Потом с Кубой меня знакомила красногорская учительница, работавшая там в Карибский кризис, лично знавшая Фиделя. В 80-х мне самому посчастливилось побывать в Гаване, особенно запомнился музей Хемингуэя и любовь к кубинцам к Федору. Какому Федору? Не знаем.
Фиделя-то.
А, Фиделя. Понятно, да, спасибо. Куба 50 лет существует, но не живет в жестоком чекистском режиме. Ага, существует, но не живет в жестоком чекистском режиме, как-то так пишет Виталий. Где безопаснее, Александр спрашивает, на тоталитарной Кубе или в демократичном Гондурасе? Сравнивать путинизм с кубинской народной властью, по меньшей мере, некорректно. Уж если апокалипсис СССР не случилось после Сталина, который явно был не чета Путина, то после... Это вообще не подписанная смс, и очень длинная при этом. Валерий из Московской области, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. В 50-х годах в США был принят закон, запрещающий деятельность казино. И поэтому вот эти вот Аль Капоне, Лаки Лучано и другие мафиози, они тут же договорились с Батистой, он за бесценок, за 60 тысяч долларов, там им очень много земли нарезал, и они перенесли весь этот свой преступный бизнес на Кубу и превратили Кубу в американский бардак. Поэтому американцы до сих пор, кубинцы до сих пор не любят американцев и благодарят Фиделя за то, что он поднял национальную гордость. И кубинцы сохраняют общие нервы. У них есть уверенность в завтрашнем дне. Прием.
Спасибо большое. Я просто это вот я впервые слышу, что Фидель устроил революцию против казино. Виктор, есть такой?
Не, ну не против
мотив?
Казино, просто...
Ну, против американцев, да, но что именно вот
казино послужило? Ну, вот эти связи, конечно, были при Батисте, были, да.
Толчком.
И одним из поводов для недовольства тоже это было.
Вот это вот перенос казино.
Но именно как революция против казино, я бы так не сказал, но явление такое было, конечно, да, вот, при Батисте.
Николай из Москвы.
Вы мне позволите?
Да, конечно, Виктор, пожалуйста, да, конечно.
В данном случае я хочу сослаться на вот интервью, которое я недавно читал с командантом Убер Матосом. Убер Матос – это один из соратников Фиделя, который был с ним буквально с первого дня, так сказать, вот их военных операций в первые годы революции. Потом его посадили на 20 лет за несогласие с политикой Фиделя. Потом он вышел и уехал в Соединенные Штаты, так сказать. Вот. Что он говорит? Что задачи кубинской революции были совсем иные. Понимаете, они хотели восстановить свободные выборы, свободу в стране, свободу, так сказать, полную с ориентацией на свободный мир, то, что мы называем, те же Соединенные Штаты. Это были задачи, это были лозунги, под которыми, так сказать, начинал Фидель Кастро, его брат, вот Убер Матос, Че Гевара и другие деятели, там, Сиенфуэгос. Вот. Потом все соратники, с которыми начинали братья Кастро, они, так сказать, потихонечку исчезали. Кто-то попадал в катастрофу, как Сиенфуэгос там, кто кого-то сажали, так кто-то умирал непонятно, понимаете? И что говорит Увер Матус, что первоначальные задачи к революции вообще уже, так сказать. Потом Фидель говорил, а зачем нам выборы, когда нас народ и так любит, понимаете? Вот.
Да.
Вот это, собственно, первоначально задача, так сказать, о казино и задача, которые перед собой ставила их революция, и к чему, так сказать,
понятно,
это все привело.
Я сейчас, во-первых, напомню, что с вами Виктор Черецкий, наш собственный корреспондент на Кубик в Испании, корреспондент Радио Свобода, Дмитрий Соколов-Митрич, замредактор журнала «Русский репортер». Спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как вы представляете себе, почему кубинцы так держатся за свой режим? И еще одну расскажу вам ностальгическую историю, может быть, все уже забыли о некоторых и не знали о том, как когда-то в начале 60-х годов на Кубе проходил прием в партию. Как это делалось, по крайней мере, в воинских частях. И я потом спрошу у Виктора Черецкого, насколько вот это вот соблюдается процедура сейчас, насколько они также идейно вдохновлены перед тем, как вступить в коммунисты. Итак, сначала краткое предисловие. Процедура такая, к тому, что вы сейчас услышите. Процедура такая. В каждой части процесс создания партийной организации проходит несколько этапов. Вначале проводится общее собрание личного состава рот и равных им подразделений, на которых избираются образцовые солдаты, отличники учебы, активные участники общественной работы. Вот напомню, что это из книжки 64-го года, из советской. Выборы образцовых сержантов и капралов проводятся отдельно, на общебатальонных собраниях. На втором этапе идет процесс индивидуального отбора и изучения данных тех товарищей, которые избраны образцовыми. Члены центральной комиссии и подкомиссии ведут беседы с образцовыми солдатами, капралами, сержантами и всеми офицерами. Это, как правило, непринужденный разговор с солдатами или сержантами об их жизни, боевой подготовке, участии в общеполитической работе. Третий этап – собрание критики и самокритики. Они проводятся отдельно для солдат, капралов, сержантов и офицеров. Присутствуют только образцовые воины, где они подвергают критике недостатки друг друга в службе и в жизни. В заключение собрания председательствующий заявляет, что на следующем этапе будет решено, кто из присутствующих будет принят члены партии, кто в кандидаты, а кому, может быть, и отказано. После этого четвертый этап, во время которого представители подкомиссии выступают с подробными докладами о проведенной работе и представляют списки достойных в члены и кандидаты в члены партии. Затем еще одно индивидуальное обсуждение, затем открытое голосование и принятие решения. На пятом этапе перед строем роты объявляется, кто принят в ряды Единой партии социалистической революции, ПУРС, сокращенно будет ПУРС, вы потом во фрагменте, который услышите, поймете, почему это важно. С этого момента принятый в члены ПУРС считает себя коммунистом. И теперь живой эпизод из книги, как это происходит с конкретным совершенно кубинцем, его прием в партию.
Идет собрание по выборам образцовых сержантов. Председательствующий предлагает назвать кандидатуры и обсудить их. Из зала раздается голос. «Я предлагаю сержанта Роланда Торреса Рейна». «Почему ты его предлагаешь, товарищ?» – спрашивает председательствующий. «Я предлагаю кандидатуру Роланда потому, что он лучше всех занимается по боевой подготовке. Школу в Пальне он окончил отлично. Как командир отделения вооружения успешно справляется со своими обязанностями. Все оружие находится в постоянной боевой готовности». «Хорошо. Председательствующий на собрании видит много поднятых рук. Другие тоже хотят выступить». К столу президиума подходит пожилой солдат и не спеша говорит: «Я хочу сказать, что многие присутствующие здесь давно знают Роланда. Будучи еще мальчиком, он помогал повстанцам, а во время событий на Плайо Херон днем работал на плантации сахарного тростника, а ночью приходил к нам в окопы, бдительно нес боевую службу». Выступающий подошел к Роланду, пожал ему руку, а затем снова обратился к залу. «Прошу учесть мое мнение, Роланда будет хорошим коммунистом». Роланда Торреса Рейна единогласно избрали образцовым сержантом. На следующем этапе на собрании критики и самокритики о Роланда тоже никто не сказал ничего плохого. Но вот предложили выступить самому Роланда. Немного помолчав, как бы обдумывая что-то, сержант чистосердечно признался, что однажды проявил слабоволие. Это произошло после автомобильной аварии, когда он, обессилевший и беспомощный, находился на лечении и решил покончить жизнь самоубийством. Он считал себя бесполезным для Родины, для революции. Но на помощь пришли товарищи. Они сказали ему, что настоящий революционер так не поступает. Друзья дали ему прочитать несколько книг, в том числе «Как закалялась сталь» и «Повесть о настоящем человеке». Поразмыслив над примерами жизни и борьбы Павла Корчагина и Алексея Моресьева, Роланда твердо решил жить и бороться во имя революции. «Роланда сделал правильные выводы», — говорили выступающие на этом собрании. «В тяжелые дни Карибского кризиса 1962 года он, опираясь на палку, прибыл в свою часть и занял место в окопе. На собрании анализа и принятия решения сержанту Торресу Рейна напомнили о той слабости, которую он однажды проявил. Однако партийная комиссия сделала вывод, что сержант сумел побороть душевный недуг и выйти победителем. Все присутствующие как один заявили: «Пурс, Пурс, Пурс».
Виктор, ну вот даже в Советском Союзе такого не было. Ну, вы помните, ну, такого не было, такого серьезного отношения. Да. Вот что сейчас там с этим, с таким отбором в партии?
Лена, вы понимаете, для меня то, что сейчас прозвучало, это патетические сцены периода становления тоталитарного режима. Сейчас Куба находится в периоде разложения этого режима. Естественно, уже такого сейчас, я думаю, нет и нету.
Алло, Виктор?
Да.
Ой, просто нас прервали. Значит, сейчас такого уже нет. Сейчас вы думаете, что вот просто этот прием в партию, если и происходит, он же происходит, прием в партию, или у них уже совсем партия потеряла ту роль, которую
имела? Нет, ну почему же? Все есть, но уже не так примитивно, не так все звучит, понимаете? Потому что люди это уже... Видите, даже интернет у них есть. Кстати, все эти, так сказать, американское телевидение, интернет, это все дело довольно новое. Это до недавнего времени ничего этого не было. Даже послушать, скажем, радио Марти там было довольно-таки трудно. Еще до недавнего времени.
То есть вот эти...
информации действительно не было.
Все-таки,
а теперь есть.
Все-таки более гибкую линию выстраивает сейчас руководство страны для того, чтобы опять же удержаться у власти. Видимо,
да,
еще подольше.
Время требует немножко. Но суть-то остается прежним, понимаете, удержаться у власти военная диктатура. В общем-то, то, что она всегда была.
Кубинская. Время требует перемен. Перемены немножко происходят, но они не затрагивают основы самого строя. Мы завершаем на этом программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. С вашими гостями в этот день были Виктор Черецкий и Дмитрий Соколов-Митрич. И говорили мы о Кубе.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что-то такое глобальное, чтобы не пугать наши власти. У нас заявка подана на 1000
человек. Люди каждый день рискуют своими жизнями. У них нет возможности...
Президент предложил повысить расходы до рекордного уровня.
На территории России уже произошли 64 серьезные аварии в коммунальной сфере.
Все будет зависеть от результатов токсикологической экспертизы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Венедиктову прислали черную метку.
Комментарии экспертов.
Наркополитика в России обсуждать запрещается.
Право автора.
Виктор Шендерович об арестах в повестке дня.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода. Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это и